Россия завершила основной этап налоговой реформы еще до нынешнего финансового кризиса. Тем не менее, накопленные за последние годы резервы позволяют снижать налоги и в 2009 году, не сокращая при этом обязательств бюджета. Так считает автор российской налоговой реформы, заместитель министра финансов Сергей Шаталов, с которым беседует мой коллега Сергей Синицкий.
Многие страны мира, в частности европейские, США или Китай, используют сегодня налоговые послабления экономики, чтобы преодолеть рецессию или сдержать падение темпов роста. В Евросоюзе, например, решено, что страны могут временно снижать ставки целого ряда налогов, особенно на потребление. Россия в последние годы провела налоговую реформу, в результате которой многие налоги были снижены до минимальных по сравнению с другими странами уровней, а бюджетные расходы, наоборот, значительно расширены. Значит ли это, что у России сегодня меньше возможностей для дальнейшего сокращения налогов по сравнению с другими странами? Заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
И да, и нет. Если вынести за скобки нефтегазовый сектор, налоговая нагрузка вышла на более чем приемлемый уровень, порядка 29,3% по итогам 2007 года. В 2008 году картина будет примерно такая же. В то же самое время в нефтяной отрасли это нагрузка составляла примерно 63%. Конечно, нефть и газ были источниками нашего благополучия до недавнего времени. Они позволили создать суверенные фонды, большие резервы. Правда, это сопровождалось значительным ростом государственных расходов, ослаблением бюджетной политики, ростом импорта. Ну, то есть наблюдались и достаточно хорошо наблюдались признаки перегрева экономики. И в тех условиях снижать налоги, на наш взгляд, было неправильно.
Но сегодня условия обратные.
Снижение налогов в условиях кризиса – это абсолютно необходимая мера. И в этом плане возможности России оказались достаточно большими, еще и потому, что нам помогут те резервы, которые были созданы в благополучные годы. И средства которых в условиях, когда мы все-таки берем на себя обязательство профинансировать все социальные расходы, которые запланированы в бюджете 2009 года, нам придется более активно пользоваться этими резервами. Они будут направлены в том числе и на понижение налоговой нагрузки.
В Китае из общего пакета государственной поддержки экономики в ближайшие два года почти на 600 миллиардов долларов лишь 1/3 обеспечит федеральная казна. Остальное – региональные бюджеты, а также госпредприятия и госбанки. В России и регионы, и банки, и предприятия выстроились сегодня в очередь на получение денег федеральных.
В России в основном, конечно, все придется на федеральный бюджет. Возможности большинства регионов будут весьма и весьма ограничены. Их основные доходные источники – налог на прибыль организации, налог на доходы физических лиц. Очевидно, что в 2009 году прибыль сожмется весьма значительно. Налог на доходы физических лиц, если и подрастет, то не столь значительно, как это было в предыдущие годы. Госпредприятия и госбанки – в России их роль не столь велика, как в Китае. Повторю, все-таки в основном это федеральный бюджет.
С налогом на прибыль компаний, которую вы только что упомянули, связана в России главная налоговая новация 2009 года. Снижение с 1 января на 4% ставки этого налога за счет федеральной ее части. Доля регионов при этом остается прежней. В новейшей истории России снижение именно этого налога какой эффект производили? Например, в 2002 году, когда ставку снизили сразу на треть.
Подобных примеров в новейшей российской истории не было. Пример 2002 года, когда был введен новый налог на прибыль, в этом плане не слишком показателен. Тогда действительно ставка была снижена резко с 35 до 24%. Но налог был вообще кардинально трансформирован. Были введены новые правила, отменены практически все льготы. А льготы было огромное количество и для различных отраслей, и для различных видов деятельности. В общем, налог было не узнать по сравнению с тем, что было до 2002 года. Если посмотреть на то, как откликнулись суммы налоговых поступлений, то вначале было падение, причем значительное, на 25%, по-моему, процентов. Затем начался стремительный рост, и все последние годы объемы поступлений по этому налогу увеличивались ежегодно примерно на 50%. Но связывать это только с новыми правилами вряд ли корректно, потому что наблюдался общий экономический рост 7-8% в год. Это, конечно, очень здорово.
Второй из главных источников региональных бюджетов – налог на доходы физических лиц, подоходный. Когда несколько лет назад впервые вводилась единая его ставка – 13%, в правительстве надеялись на сокращение доли серых зарплат в экономике. Поначалу так и происходило, но лишь поначалу. Обсуждаются ли в Министерстве финансов какие-то перемены в отношении этого налога?
Мы не предполагаем глобальных изменений этого налога. В основном все модификации сводятся к тому, что мы меняем систему вычетов на пенсионные взносы, на жилищное строительство или приобретение жилья, на медицинские цели, на образование. И особых проблем со сбором этого налога нет. Вы правы в том, что остановился выход заработных плат на свет. Это все-таки скорее проблема администрирования налога. И, конечно, это работа с работодателями. Вот извините за каламбур. Но я думаю, что все-таки для серых заработных плат и легализации заработных плат сегодня важнее не налог на доходы физических лиц, а единый социальный налог.
Тем не менее, как, по вашим оценкам, изменилась общая доля серых зарплат в российской экономике за последние несколько лет?
Цифры, которые назывались в начале 2000-х годов, 2003, может быть, 2004 год, порядка 26-27%. Сегодня эксперты называют цифры 30-32.
Едва ли не главный из налоговых споров последних месяцев, как и когда отказываться от единого социального налога на предприятия в пользу страховых платежей. Собственно, принципиальной разницы между этими двумя типами платежей, по сути, не существует, если иметь в виду, например, накопление будущего российского пенсионера.
Вы совершенно правы, что для работников особой разницы нет, как называются те платежи, которые уплачивает работодатель. Но, разумеется, в том случае, если не меняются базовые принципы. А именно в базовых принципах и переходу на страховые принципы и состоит идея тех реформ, которые сейчас предлагаются. На уровне закона должны быть определены и застрахованное лицо, и страховщик, и страхователь, и страховой случай, и страховые тарифы. И это особенно важно сделать для тех, кто еще только вступает в трудовую деятельность. И если в пенсионной сфере определенная ясность здесь уже существует, то каким образом будет реформироваться медицинское и социальное страхование, вопрос проработан значительно меньше. И я думаю, что правительство в 2009 году эту тему будет обсуждать очень-очень активно.
Сегодня немало споров ведется вокруг так называемого коэффициента замещения средней зарплаты по стране средней же пенсии. Еще в 2000 году он составлял в России 30%, сегодня лишь немногим более 20%. В том числе, видимо, и потому, что рост зарплат в последние годы явно опережал рост производительности труда. Министерство здравоохранения и социального развития России предлагает вновь повысить его до 30%, да еще обеспечив при этом самодостаточность пенсионного фонда. Но чтобы достичь этих целей уже в обозримом будущем, нужно значительно увеличить нынешнюю налоговую нагрузку на фонд заработной платы компаний и предприятий. И неважно, как это называть – единым социальным налогом или страховыми платежами.
Во-первых, конечно же, ЕСН или взносы, которые заменят единый социальный налог, должны быть увеличены. По этому вопросу уже приняты принципиальные решения еще в 2008 году осенью, и базовая ставка должна увеличиться с 26 до 34%. Это заметное увеличение, при этом, правда, сокращается объем тех доходов, с которых будут уплачиваться эти взносы. Если сегодня